Эпилог. Аудиторское заключение. Четверг, 27 ноября, вторник, 30 декабря. Тематический номер «Миллениума» включал целых 46 страниц материала о Хансе Эрике Веннерстрёме. И, выйдя в последнюю неделю ноября, произвел эффект разорвавшейся бомбы. Авторами основного текста номера значились Микаэль Блумквист и Эрика Бергер. В первые часы СМИ не знали, как им отнестись к этой горячей новости. Год назад публикация подобного текста привела к тому, что Микаэля Блумквиста приговорили за клевету к тюремному наказанию и, судя по всему, уволили из «Миллениума». Тем самым он сильно подорвал к себе доверие. И вот теперь то же издание вновь печатает материал того же журналиста, содержащий значительно более тяжкие обвинения, чем статья, за которую он был осужден. Местами содержание текста казалось настолько абсурдным, что просто противоречило здравому смыслу. Шведские СМИ недоверчиво выжидали. Однако вечером та с канала ТВ4 начала программу новостей с 11-минутного обзора главных обвинений Блумквиста. Несколькими днями раньше Эрика Бергер встретилась с ней за ланчем и в эксклюзивном порядке сообщила предварительную информацию. Канал ТВ4 опередил государственные программы новостей, которые дали свою информацию только в 9-часовых выпусках. Тогда и шведское телеграфное агентство разослала первую телеграмму с осторожно озаглавленным текстом «Осужденный журналист обвиняет финансиста в тяжких преступлениях». Телеграмма содержала телевизионную информацию в сокращенном варианте. Но уже сам факт, что телеграфное агентство затронуло эту тему, вызвал лихорадочную деятельность в консервативной утренней газете и дюжине провинциальных газет, которые изо всех сил стремились успеть перенабрать первую страницу до того, как начнут работать печатные станки. До этого момента газеты предполагали проигнорировать утверждение «Миллениума». Либеральная утренняя газета прокомментировала горячие новости мятежного журнала в передовице, написанные лично главным редактором несколько раньше. Вечером, когда в эфир вышли новости канала ТВ4, главный редактор находился в гостях и опроверг мнение секретаря редакции, лихорадочно пытавшегося сообщить ему по телефону, что в утверждениях Блумквиста, возможно, что-то есть. При этом он произнес фразу, ставшую впоследствии классической. «Ерунда! Наши экономические журналисты уже давно бы это обнаружили». В результате передовица либерального главного редактора оказалась единственным медийным голосом в стране, буквально разгромившим утверждение «Миллениума». В ней имелись такие слова, как преследование личности, грязная криминальная журналистика и требование принять меры против уголовно наказуемых высказываний в адрес достойных граждан. Правда, на этом участие главного редактора в дебатах и закончилось. Ночью редакция «Миллениума» оказалась заполненной до отказа. Планировалось, что там останутся только Эрика Бергер и новый ответственный секретарь Малин Эриксон, чтобы отвечать на возможные звонки. Однако в 10 часов вечера на месте по-прежнему находились все сотрудники, которым еще добавились как минимум четверо прежних сослуживцев и человек 6 журналистов, постоянно публикующихся здесь. В полночь старый приятель из «Вечерней газеты» прислал Кристеру Мальму предварительный экземпляр номера, где делу Веннерстрёма было посвящено 16 страниц с общей рубрикой «Финансовая мафия». И Кристер откупорил бутылку игристого вина. Когда на следующий день вышли «Вечерние газеты», в СМИ начался бум невиданного масштаба. Ответственный секретарь редакции Малин Эриксон сделала вывод, что в «Миллениуме» ей будет хорошо. В течение следующей недели шведские биржи лихорадило. Дело начала расследовать финансовая полиция, подключились прокуроры и развернулась паническая деятельность по продаже. Через два дня после разоблачения дело Веннерстрёма вышло на правительственный уровень, что вынудило высказываться министра экономики. Этот бум не означал, что СМИ проглотили утверждения «Миллениума» без критических вопросов. Для этого разоблачения носили слишком серьезный характер. Но в отличие от первого дела Веннерстрёма, на этот раз «Миллениум» смог представить обескураживающие убедительные доказательства: электронную почту самого Веннерстрёма, копии содержимого его компьютера, включая балансовые отчеты по тайным банковским счетам на Каймановых островах и в двух дюжинах других стран, секретные соглашения и другие вещи, держать которые на своем жестком диске такая большая глупость, что более осторожный бандит никогда в жизни этого не сделал бы. Вскоре стало ясно, что если материалы «Миллениума» дойдут до апелляционного суда, а все сходились на том, что дело рано или поздно должно там оказаться, то в шведском финансовом мире лопнет наикрупнейший мыльный пузырь со времен краха Крёгера в 1932 году. На фоне дела Веннерстрёма совершенно поблекли скандальное банкротство Готабанкен и аферы инвестиционной компании Трустор. Это было мошенничество таких масштабов, что никто даже не решался высказывать предположения по поводу того, сколько отдельных нарушений закона было совершено. Впервые в шведской экономической журналистике употреблялись такие слова, как «систематическая преступная деятельность», «мафия и господство гангстеров». Веннерстрём и его ближайшее окружение, состоящее из молодых биржевых маклеров, совладельцы и одетые в костюмы от Армани адвокаты, описывались как самая обычная банда грабителей банков или наркодельцов. В первые дни этой бури в средствах массовой информации Микаэль Блумквист оставался в тени. Он не отвечал на письма и был недоступен по телефону. Все редакционные комментарии давались Эрикой Бергер, которая мурлыкала как кошка, когда ее интервьюировали центральные шведские СМИ и влиятельные местные газеты, а также постепенно возрастающее количество зарубежных. Каждый раз, получая вопрос о том, как «Миллениуму» удалось завладеть всей этой в высшей степени личной документацией для внутреннего употребления, она с загадочной улыбкой, которая на самом деле служила дымовой завесой, отвечала: «Мы, разумеется, не можем раскрывать свой источник». Когда ее спрашивали, почему прошлогоднее разоблачение Веннерстрёма обернулось таким фиаско, она напускала еще большую таинственность. Эрика никогда не лгала, но, возможно, не всегда говорила всю правду. Не для печати. Когда у нее не держали перед носом микрофон, она отпустила несколько загадочных реплик, которые, если сложить их воедино, приводили к слишком поспешным выводам. В результате родился слух, быстро разросшийся до колоссальных масштабов, согласно которому Микаэль Блумквист не стал защищаться в суде и добровольно пошел на тюремное наказание и крупный штраф, поскольку иначе его документы неизбежно привели бы к раскрытию источника. Его сравнивали с известными американскими коллегами, предпочитавшими попасть в тюрьму, но не раскрыть источник информации, и описывали как героя в настолько лестных выражениях, что он смущался. Однако опровергать это недоразумение в данный момент не стоило. Все сходилось в одном. Человек, выдавший эту документацию, должен был принадлежать к кругу наиболее доверенных лиц Веннерстрёма. В результате развернулась длинная побочная дискуссия о том, кто же является анонимным источником информации, имевший причины для недовольства сотрудник или адвокаты. К возможным кандидатам причислялись даже злоупотребляющие кокаином дочь Веннерстрёма и другие члены семьи. Ни Микаэль Блумквист, ни Эрика Бергер ничего не говорили и неизменно воздерживались от комментариев на эту тему. Эрика довольно улыбнулась, поняв, что они победили, когда одна из вечерних газет на третий день бума напечатала статью под заголовком «Реванш Миллениума». В тексте статьи был нарисован лестный портрет журнала и его сотрудников, и к тому же проиллюстрированы весьма удачные фотографии Эрики Бергер. Ее называли королевой журналистских расследований. Это означало добавочные очки в иерархии развлекательных колонок, и уже пошли разговоры о большой журналистской премии. Через 5 дней после того, как «Миллениум» выпустил первый залп, в книжные магазины поступила книга Микаэля Блумквиста под названием «Банкир мафии». Книга писалась сутками напролет во время пребывания в Сандхамне в сентябре-октябре и была спешной в строжайшей тайне напечатана в типографии компании «Халвингс Реклам» в местечке Моргонгова, неподалеку от Упсалы. Она стала первой продукцией совершенно нового издательства с собственным логотипом «Миллениума». Тексту было предпослано загадочное посвящение Салли, показавшее мне преимущество игры в гольф. Это был кирпич карманного формата в 615 страниц. Маленький тираж книги, 2000 экземпляров, практически гарантировал убыточность издания, но уже через пару дней тираж был распродан. Эрика Бергер быстро заказала еще 10 тысяч экземпляров. Рецензенты отмечали, что на этот раз Микаэль Блумквист, во всяком случае, не поскупился на публикацию развернутых источников материала. Их наблюдение было совершенно справедливым. 2/3 книги составляли приложение, представлявшее собой копии документов из компьютера Веннерстрёма. Одновременно с выходом книги «Миллениум» выложил на своей домашней странице в интернете тексты из компьютера Веннерстрёма в PDF-файлах. Любой желающий мог скачать себе этот материал для подробного изучения. Странная необщительность Микаэля Блумквиста была частью выработанной им и Эрикой стратегии. Его разыскивали все газеты страны. Только после выхода книги Микаэль выступил с эксклюзивным интервью, которое дал той с канала ТВ-4, и ей тем самым еще раз удалось обставить государственное телевидение. Однако интервью отнюдь не носило характер дружеских посиделок, и вопросы задавались далеко не подобострастные. Просматривая потом видеозапись своего выступления, Микаэль остался особенно доволен одним обменом репликами. Интервью шло в прямом эфире в тот момент, когда Стокгольмская биржа пребывала в состоянии свободного падения, и успешные молодые маклеры грозили повыбрасываться из окон. Ему задали вопрос об ответственности «Миллениума» за то, что экономика Швеции оказалась на грани катастрофы. «Утверждение, что экономика Швеции пребывает на грани катастрофы, — нонсенс», — молниеносно ответил Микаэль. У той с канала ТВ-4 сделался растерянный вид. Ответ не соответствовал ее ожиданиям, и ей внезапно пришлось импровизировать, вследствие чего Микаэль получил тот самый вопрос в развитии темы, которым ее подталкивал. «Мы сейчас переживаем крупнейший обвал в истории шведской биржи. Вы считаете это нонсенсом?» Необходимо различать две вещи — шведскую экономику и шведский биржевой рынок. Шведская экономика — это сумма всех товаров и услуг, которые ежедневно производятся в этой стране. Это телефоны компании Ericsson, машины компании Volvo, цыплята фирмы Scan и транспортировка от Кируны до Щевде. Вот шведская экономика. И она так же сильна или слаба, как неделю назад. Он сделал театральную паузу и отпил глоток воды. Биржа — это нечто совершенно другое. Там нет никакой экономики и производства товаров и услуг. Там существуют одни фантазии. Там час за часом решают, что теперь то или иное предприятие стоит на столько миллиардов больше или меньше. Это не имеет ни малейшего отношения к реальности или к шведской экономике. Значит, вы считаете, что резкое падение биржи не играет никакой роли? Да, абсолютно никакой роли, ответил Микаэль. таким усталым и подавленным голосом, что предстал прямо неким оракулом. Эту реплику в течение ближайшего года потом будут многократно цитировать. Он продолжил. Это означает ли, что множество крупных спекулянтов сейчас перебрасывают свои пакеты акций из шведских предприятий в немецкие? Следовательно, задачей какого-нибудь журналиста посмелее является установить личность этих финансовых клерков и объявить их государственными изменниками. Они систематически и, возможно, сознательно наносят вред шведской экономике во имя удовлетворения корыстных интересов своих клиентов. Затем та с канала ТВ-4 совершила ошибку, задав именно тот вопрос, на который рассчитывал Микаэль. «Значит, вы полагаете, что СМИ не несут никакой ответственности?» «Нет, СМИ несут ответственность в самой высшей степени». В течение как минимум 20 лет огромное количество экономических журналистов оставляли деятельность Ханса Эрика Веннерстрёма без внимания. Они, напротив, способствовали повышению его престижа, бездумно создавая из него идола. Если бы они в течение последних 20 лет честно занимались своим делом, мы бы сегодня не оказались в такой ситуации. Выступление Микаэля явилось переломным моментом всей цепи событий. Потом Эрика Бергер не сомневалась. Именно в тот миг, когда Микаэль так уверенно защищал свое утверждение по телевидению, шведские СМИ осознали, что его материал действительно непробиваем и что потрясающие утверждения журнала правдивы, хотя до этого «Миллениум» уже неделю удерживал первенство во всех рейтингах прессы. Его позиция дала истории ход. После интервью дело Веннерстрёма незаметно переместилось из экономических редакций на столы криминальных журналистов, что подчеркивало новый подход редакций газет и журналов. Раньше репортеры-криминалисты крайне редко писали об экономических преступлениях, за исключением тех случаев, когда речь шла о русской мафии или контрабанде югославских сигарет. От них не ждали расследования запутанных событий на бирже. Одна из вечерних газет даже прислушалась к словам Микаэля Блумквиста и заполнила два разворота портретами нескольких крупнейших биржевых маклеров, которые как раз вовсю занимались покупкой немецких ценных бумаг. Газета дала общий заголовок «Они продают свою страну». Всем названным было предложено прокомментировать высказанные утверждения, и все отказались. Однако торговля акциями в тот день значительно сократилась. А несколько маклеров, пожелавших предстать прогрессивными патриотами, даже пошли против течения. Микаэль Блумквист хохотал. Давление было настолько сильным, что серьезные мужчины в темных костюмах озабоченно наморщили лбы, и, нарушив важнейшие правила такого обособленного общества, как узкий круг финансистов Швеции, начали высказываться о своем коллеге. Внезапно на экране телевизора стали появляться вышедшие на пенсию директора Volvo, руководители предприятий и банков, которые отвечали на вопросы, стараясь сократить вредные последствия. Все понимали серьезность ситуации, необходимость быстро дистанцироваться от Веннерстрём Групп и в случае надобности избавиться от их акций. Веннерстрём, утверждали они почти в один голос, все-таки был не настоящим промышленником и не до конца признавался членом их клуба. Кто-то припомнил, что он в сущности являлся простым рабочим парнем из Норланда, которому, возможно, просто вскружили голову успехи. Кто-то описывал его действия как личную трагедию, другие обнаружили, что уже много лет относились к Веннерстрёму с недоверием, он был излишне хвастлив и вообще задавался. В течение следующих недель, по мере того, как документы «Миллениума» рассматривались и собирались воедино, состоящую из сомнительных компаний империю Веннерстрёма стали связывать с центром международной мафии, который занимался всем, от нелегальной торговли оружием и отмывания денег, от южноамериканской торговли наркотиками до проституции в Нью-Йорке и косвенно даже с сексуальной эксплуатацией детей в Мексике. Одна из компаний Веннерстрёма, зарегистрированная на Кипре, наделала много шума, когда обнаружила, что она пыталась закупать на черном рынке Украины обогащенный уран. Казалось, повсюду стали всплывать разные сомнительные офшорные компании из неисчерпаемого запаса Веннерстрёма, причем в крайне неприглядном свете. Эрика Бергер считала, что книга о Веннерстрёме стала лучшей из всего написанного Микаэлем. Она была стилистически неровной, а язык временами даже скверным. На правку просто не хватило времени. Но Микаэль расплачивался за старые обиды, и вся книга дышала яростью, которую не мог не почувствовать каждый читатель. Совершенно случайно Микаэль Блумквист столкнулся со своим антагонистом, бывшим экономическим репортером Уильямом Боргом. Встреча произошла перед входом в бар «Мельница», куда Микаэль, Эрика, Бергер и Кристер Мальм, освободив себе вечер в день Святой Люсии, направлялись, чтобы вместе с остальными сотрудниками «Миллениума» вдрызг напиться за счет журнала. Борг был в компании безумно пьяной девушки возраста Лизбет Саландер. Микаэль резко остановился. Уильям Борг всегда вызывал у него самые недобрые чувства, и ему пришлось сдерживаться, чтобы не сказать или не сделать что-нибудь неподобающее. Поэтому они с Боргом стояли, молча уставившись друг на друга. Ненависть Микаэля к Боргу была видна невооруженным глазом. Вернувшаяся Эрика прервала эти разборки настоящих мачо, взяв Микаэля под руку и уведя в бар. Микаэль решил при случае попросить Лизбет Саландер заняться изучением личных обстоятельств Борга в свойственной ей деликатной манере. Просто проформа. Во время бури в средствах массовой информации главный герой драмы, финансист Ханс Эрик Веннерстрём, почти никак себя не проявлял. В тот день, когда «Миллениум» опубликовал свой материал, финансист прокомментировал его на заранее объявленной пресс-конференции, посвященной совершенно другому вопросу. Веннерстрём заявил, что обвинения беспочвены, а указанные документы являются фальсификацией. Он напомнил о том, что тот же журналист годом раньше уже был осужден за клевету. Потом на вопросы СМИ отвечали уже только адвокаты Веннерстрёма. Через два дня после выхода книги Микаэля Блумквиста стали ходить упорные слухи о том, что Веннерстрём покинул Швецию. Вечерние газеты употребляли в заголовках слово «бегство». Когда на второй неделе финансовая полиция официально попыталась вступить в контакт с Веннерстрёмом, выяснилось, что в пределах страны его нет. В середине декабря полиция подтвердила, что она разыскивает Веннерстрёма, а за день до Нового года он был формально объявлен в розыск через международные полицейские организации. В тот же день в аэропорту схватили ближайшего советника Веннерстрёма, когда тот пытался сесть на самолет, улетающий в Лондон.